Добрый вечер. В эфире рубрика «Имею право». У микрофона Юлия Грабарь. Мой собеседник – магистр права и процесса Владимир Витман. Владимир Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас есть ряд вопросов слушателей по различным темам. Давайте попробуем на них сегодня ответить.
Давайте попробуем.
Вопросы совершенно разные. Например, имеет ли право банк заблокировать счет, если не оплачен штраф, выписанный ГАИ? Насколько это правомерно?
Банк заблокировать, в принципе, счет как таковой не может по собственной инициативе, за исключением случаев наличия там задолженности перед самим же банком по каким-то обязательствам. И то это не блокировка, а, ну, так скажем, некое выставление так называемых инкассовых требований, которые списываются безакцептно. Но по ГАИ ни в коей мере никакой банк, никакое кредитно-финансовое учреждение не вправе решать вопрос по самостоятельному списанию, удержанию этих денег. Потому что подобные штрафы в виде постановлений органов ГИБДД, ГАИ, уже теперь опять снова ГАИ, все время путаюсь. Не успеешь к ГИБДД привыкнуть, уже опять ГАИ.
Ну что делать, все течет, все меняется.
Да, по постановлению ГАИ данное взыскание должно быть пройдено через службу судебных приставов. И судебные приставы на основании этого постановления ГАИ могут возбудить исполнительное производство, и тогда уже по постановлению пристава деньги списываются безакцептно, то есть без согласия владельца этого счета.
Хорошо, а если это не штраф, выписанный ГАИ, а если это счет, который выписан за неоплаченную парковку, точнее не счет, а штраф, вероятнее всего, вот здесь какие могут быть санкции?
Все то же самое, это комитет по транспорту, орган, который уполномочен принимать какие-либо решения о привлечении к административной ответственности. И схема все та же. То есть постановление комитета по транспорту направляется для принудительного исполнения в службу судебных приставов, которая уже после возбуждения исполпроизводства направляет, и неоплаты в пятидневный срок, установленный для добровольного погашения, направляет уже в банковские учреждения, где также производится безакцептное списание.
А если это ошибка, я сразу продолжу этот вопрос. То есть сначала спишут, а потом мы боремся
потом,
за правду?
Потом, да, к сожалению, иногда приходится с этим сталкиваться. Причем, когда приставы веерно раскидывают эти постановления по различным банкам, и у человека списывают с нескольких счетов одни и те же суммы.
А такое может быть?
Такое может быть, да, и такое бывает довольно-таки нередко, то при обращении к приставам с подобной вот ситуацией приставы со своего депозита возвращают деньги обратно. Как правило, это занимает несколько дней, считанные дни. Но, конечно, бывают и проволочки, связанные иногда и с нехваткой кадровых ресурсов в службе приставов, потому что, как правило, один специалист в каждом отделе районном занимается этим вопросом. Если он заболел, то
все ждут,
когда он выйдет с нетерпением и вернет денежки. Так что бывает такое, к сожалению, но система построена именно так. Ну, пока нет представления ни у приставов, ни у специалистов, кто занимается законотворчеством и пишет различные нормативные акты, касаемых вот деятельности службы судебных приставов в этом вопросе. К сожалению, технически пока не нашли выход из подобной ситуации.
Следующий вопрос, который пришел к нам. Налог на недвижимость оплачен несколько позже срока. Выставлены пени. Обязан ли человек добровольно оплачивать пени, которые выставила налоговая инспекция? И может ли наличие этих пени как-то повлиять на иные процессы в его жизни? Ну, тут стоит в скобочках получение загранпаспорта, к примеру, выезд за границу и так далее.
Я, если можно, начну от обратного.
Так.
С конца этого вопроса. Значит, никоим образом на жизнь гражданина это не повлияет, то есть не связана данная неуплата пеней по налогам, по недоимкам, не связана ни с выдачей загранпаспорта, ни с чем, то есть, в общем, можно жить спокойно.
Не препятствует,
да. Если только у человека не накопилось эти пени не накопились в достаточно крупном размере, и налоговая через службу судебных приставов уже вправе ограничить так называемый выезд гражданина
за пределы. То есть это не суд, это уже налоговая, да, даже если...
Нет, налоговая сама по себе ничего не может сделать. Угу. Все ограничения, связанные с неисполнением каких-либо штрафов, взысканий
требования,
в пользу различных,
да?
органов, угу. требований, да, это исключительно прерогатива службы судебных приставов, и только. А налоговая, в отличие, вот как был вопрос с ГАИ и с комитетом, по транспорту, вправе выставлять вот эти инкассовые требования, поручения на безакцептное списание задолженности, недоимок по налогам и пеней. Отказаться от оплаты пени можно, но их все равно спишут. Поэтому у любого гражданина, который не согласен с размером пени, есть два выхода. Либо не осуществлять оплату, но при этом тогда не рекомендуется иметь денежные средства на каких-либо счетах в банках, чтобы их не списали в бесспорном порядке. Либо обращаться в суд за возвратом, да, либо за возвратом, либо за зачетом этих сумм в счет будущих платежей. Такое тоже допускается.
Так, вопрос еще один, он уже немножко из другой области. Квартира, в которой проживает наша слушательница, находится в долевой собственности между четырьмя родственниками. И слушательница хочет подарить долю в этой квартире своему сыну. Он также имеет свою долю в этой же квартире. Нужно ли согласие других собственников? И главный вопрос, который ее беспокоит, должна ли она в этой ситуации платить налог на дарение?
Тоже начну с обратно, с конца вопроса. Значит, налог на дарение, он оплачивается исключительно одаряемым, но не дарителем. Поэтому бремя несения различного рода затрат, в том числе налоговых, оно возлагается, в данном случае, может быть возложено на сына.
На того счастливца,
кому подарили. Но, опять же, в связи с тем, что мать и сын являются близкими родственниками, то они освобождены от налога на дарение, на имущество, переходящее в порядке дарения, поэтому никаких налогов здесь быть не может. А по поводу возможности самого факта дарения, совершения этой сделки по дарению доли, законодатель не связывает дарение с наличием у других сособственников преимущественного права покупки. Это у нас имеет место быть только при сделке купли-продажи. То есть когда наша слушательница, предположим, решила бы продать свою долю, то да, она должна была бы предложить сначала воспользоваться преимущественным правом покупки другим сособственникам, а лишь при их отказе или не реализации этого права в установленный срок, она уже могла бы распорядиться в пользу третьего лица и осуществить эту сделку купли-продажи. Поскольку сын является одновременно и сособственником, и следует из вопроса, что намерение заключить договор дарения, никаких препятствий к подобной сделке из вопроса не усматривается.
И никаких согласий не нужно?
Никаких согласий, никого, она совершенно спокойно идет. Единственное, что здесь надо учитывать, что любая сделка с долей недвижимости, она подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Да,
то есть,
это
если
важный
цельный
момент.
Да, если цельный объект, можно совершить сделку в отношении посредством простой письменной формы, то любая доля в объекте недвижимости может быть отчуждена по любой гражданско-правовой сделке только в нотариальном порядке.
Так, следующий вопрос. У нас в микрорайоне есть площадка, где находятся контейнеры для мусора. И часть этой территории не заасфальтирована. Когда идет дождь, то эта земля превращается в грязь. Подскажите, пожалуйста, в какую инстанцию обратиться, чтобы заасфальтировать эту площадку и навести порядок? Жизненный вопрос.
С такими вопросами, да, можно с ума сойти. Бегая по различным инстанциям, сразу скажу, что здесь ответ, он закладывается в принадлежности земельного участка.
А как ее идентифицировать?
А вот вопрос. Можно либо посмотреть это в РГИСе, в системе кадастровых карт.
А либо... есть у физических лиц доступ к ней?
Это свободная, да? В свободном доступе данная информация. Можно попробовать при наличии некоторого опыта в этом все это найти и разобраться. Потому что если это земельный участок, право собственности, на который не разграничено, либо разграничено в виде принадлежности к муниципальному какому-то образованию, то обязанность по облагораживанию, благоустройству этой мусорной площадки под контейнеры, она возлагается на муниципальные органы власти. А если это земельный участок, предположим, относится к какому-то дому, где вид формы управления в виде либо управляющей компании, либо созданного там ТСЖ или ЖСК, и этот земельный участок принадлежит на праве общей совместной собственности всем собственникам многоквартирного дома, то это бремя уже возлагается на них. То есть можно брать тележки, песочек, щебень и все это подсыпать, нанимать подрядную организацию, асфальтировать и тому подобное. Поэтому тут во главе угла стоит вопрос, чья земля.
Но можно просто задать вопрос, например, муниципальному образованию, а ваша ли это территория?
Можно обратиться на прием в муниципальный совет, в администрацию муниципального объединения и поинтересоваться принадлежностью этого земельного участка. Если же гражданин живет в многоквартирном доме и там создано ТСЖ, что в большинстве случаев имеет место быть товарищ собственников жилья, можно поинтересоваться в правлении у председателя, чья это земля.
В общем,
выходы
ищите,
есть, ищите
и обрящите.
Да, 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 ищите и найдете, кто ответственный за все эти манипуляции с площадками.
Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, что моим гостем в рубрике «Имею право» был магистр права и процесса Владимир Витман. Владимир Валерьевич, спасибо большое.
Спасибо за приглашение.